В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 30 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Хамовнический суд Москвы приступит к рассмотрению по существу дела феминистской панк-группы «Pussy Riot», арестованным участницам которой грозит до 7 лет лишения свободы за исполнение панк-молебна в храме Христа Спасителя в феврале этого года. В городе Северодвинске Архангельской области президент Путин примет участие в церемонии закладки 4-й атомной подлодки типа «Борей», которая должна стать основой морских стратегических ядерных сил России в ближайшие годы. И в Москве открылась выставка, посвященная известному сценаристу Танино Гуэра. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Начнем с того, что сегодня в 16 часов Следственный комитет пригласил к себе известного участника протестного движения, блогера Алексея Навального. Как утверждает защита, для предъявления обвинений по делу Киров-Леса, это статья 165 Уголовного кодекса, причинение имущественного ущерба без признаков хищения. Дело это расследуется с декабря 2010 года. Напомню историю. 9 декабря Следственный комитет по Кировской области начал проверку по делу о государственном унитарном предприятии Киров-Лес и фирме «Вятская лесная компания». Предполагалось, что Навальный, будучи советником на общественных началах губернатора Кировской области, давил на директора убыточного Киров-Леса, чтобы тот продавал лес через «Вятскую лесную компанию», которую руководил бывший активист партии «Яблоко» Петр Офицеров. В январе прошлого года Следственный комитет при прокуратуре по Кировской области выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Навального и Офицерова. 10 мая того же года Следственное управление Следственного комитета по Приволжскому округу также отказывает возбуждение уголовного дела. Однако уже в этом году, в апреле, Следственный комитет постановил возбудить уголовное дело. Это запутанная история. И вот уже 29 мая представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил СМИ, что руководство Следственного комитета, то есть генерал-полковник юстиции Александр Бастрыкин, решил отменить постановление о прекращении уголовного дела и направить его на дальнейшее расследование. Но надо сказать, что примерно месяц назад была вскрыта переписка между нынешним губернатором Кировской области Никитой Белых и тогдашним его помощником Навальным. Напомним, что несколько дней назад Навальный опубликовал в сети информацию о том, что глава Следственного комитета Бастрыкин не только имеет фирму, зарегистрированную в Чехии, и квартиру в Праге, но и обладает видом на жительство в этой стране. Кроме того, блогер обвинил Бастрыкина в том, что доверенность, на основании которой он действовал несколько лет назад, была поддельной. Добавлю, что впервые об этой фирме стало известно в 2008 году от депутата Александра Хинштейна. Чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина? Этот вопрос, который мы сегодня предлагаем обсудить вам, нашим слушателям. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить также свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С таким же вопросом, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина, корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Знаешь, сейчас как все это повернется, трудно сказать. Раньше можно было сказать, конечно, что Навальный, а сейчас для острастки же он, как говорится, как сейчас лидер же идет. Не то, что лидер оппозиции, лидер такой неформальный. Могут это не посадят, но какие-то репрессивные меры могут принять, всякое разное. Ну, против Навального, ну, человек, который в общественной политике такой не участвовал, только одним блогером, в общем, стал знаменит во всех уголках. Если в Сибирь, уж не говоря, наверное, об этом, об центральной России.
Из общего соображения, так-то Бастрыкин должен уйти. Но в России у нас же все по-другому. Ну, в принципе, нарушил он уже. Владелец коммерческой фирмы. Это же государственное лицо не может владеть коммерческой фирмой. Это же попадение. Неважно, зарабатывал, не зарабатывал. Ты учредитель коммерческой фирмы. Государственный служащий. Не имеешь ты права. Ты государственный человек, ты же знаешь законы. Другие способы ищи. Законный способ получения вида на жительство ищи. Не, ну понятно, как бы у них там противостояние. Ну, даже не сколько Бастрыкина, как бы государство, как понимаем, воюет с Навальным. Но все зависит от ситуации. Может быть, и не тот. По-хорошему, конечно, должен быть единостав. Навального должен был оставить в покое. Но в нашей ситуации я думаю. Крайний вариант, что Навального посадят, Бастрыкин, естественно, будет работать. Шансов такой, я думаю, будет вероятно такой вариант, 60%.
Не знаю, но если судя по нашей действительности, наверное, чиновник победит с одной стороны, хотя вроде бы юрист тоже должен. Трудно сказать, я правда не знаю.
Мне хочется выглядеть глупо, да, но я не в курсе.
Мне кажется, что все-таки сила на стороне чиновников в наше время. Думаю, все-таки засудят, наверное, оппозиционера. Тюрьма, я не знаю, на чем дело, может быть, не дойдет, не кончится, но я думаю, что все-таки противостояние не в его пользу закончится.
Чем закончится это противостояние? Нормальным гражданам России. Никому не интересно, мне кажется.
Я за Навального, если он вовремя куда-то призовет, где-то, ну, вот как бывают эти рекламные акции, кампании, да, то есть в пользу вот его. Потому что сейчас вот общественность поднимается по поводу всяких таких случайных, да, там, обездоленные, там, его, и сразу же массы поднимаются. И здесь также, если осветить ситуацию, вот, нужно, а не как некоторые там врут, там, приукрашивают.
Ну, не в пользу Навального. Ну, не знаю, потому что я вообще как не знаю, я просто мы вообще телевидением не интересуемся.
Моему стыду я не это самое, не в курсе. Я не в курсе, что, кто.
А у кого больше денег и связей, тот и победит в этой схватке. А что простой народ в этом, я думаю, роли никакой не сыграет. Я думаю, депутаты все-таки имеют вес. Бастрыкин победит. Я за то, чтобы никто не побеждал.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Архангельскую область сегодня посетит российский президент Владимир Путин. В Архангельске он примет участие в церемонии отправления экспедиции к земле Франца Иосифа. Задача экспедиции – очистить землю Франца Иосифа от накопленных загрязнений, а именно оставшихся еще с советских времен на островах бочек с отходами. Далее в Северодвинске запланирована церемония закладки арктического подводного крейсера «Князь Владимир». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что название крейсера никакого отношения к президенту не имеет. Российские военные ожидают, что именно эта атомная подлодка типа «Борей» станет основой морских стратегических ядерных сил страны в ближайшие годы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Президент России Владимир Путин сегодня находится в рабочей поездке по Архангельской области. С утра он прибудет в Архангельск. Здесь глава государства проводит в Арктику экспедицию Русского географического общества. Два судна РГО займутся очисткой загрязненных территорий архипелага земля Франца Иосифа. После президент отправится в Северодвинск, где на заводе «Севмаш» примет участие в церемонии закладки стратегического атомного подводного крейсера «Князь Владимир». Там же Владимир Путин проведет совещание по выполнению гособоронзаказа. «Севмаш» сегодня – единственное российское предприятие, ведущее строительство атомных подводных лодок. «Князь Владимир» проекта «Борей-А» относится к четвертому поколению атомных стратегических ракетоносцев и уже находится в строительстве около 2 лет. То есть сегодняшняя церемония закладки с участием Владимира Путина будет носить чисто символический характер. В Архангельске и Северодвинске российский президент в последний раз был еще в статусе премьер-министра в ноябре прошлого года, всего за несколько недель до выборов в Госдуму. Результаты «Единой России» по области тогда оказались одними из самых низких в стране – около 30%. И уже через 2 месяца регион возглавил новый губернатор, много лет проработавший на оборонных предприятиях Северодвинска Игорь Орлов. Архангельская область – регион депрессивный, с типичным набором проблем – дороги, ЖКХ, ветхое жилье. Но внутренние проблемы области не в приоритете у Владимира Путина, считает архангельский политолог Андрей Чураков.
У личного президента приоритет поездки в Архангельскую область – это закладка крейсера, который по случайному совпадению носит то же самое имя, что действующий президент. Он уже сейчас в том состоянии, когда его льстивое окружение – прежде всего его в Архангельск везет для того, чтобы потешить самолюбие монарха в кавычках, в честь которого закладывается крейсер «Князь Владимир».
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусть Рает» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. На этот час есть реакция премьер-министра Дмитрия Медведева, который заявил, что к суду над Пуссерайт надо относиться спокойно и ждать приговора. Между тем, Медведев сегодня опубликовано интервью Медведева в британской газете The Times. Он говорит о том, что готов вновь избираться на пост главы российского государства, если это будет интересно нашим людям. Цитата. «Я буду баллотироваться в президенты, если это, конечно, будет интересно нашим людям. Если им это надоест, я займусь написанием мемуаров», подчеркнул премьер, добавив, что пока ни ему, ни политической силе, которую он представляет, нет никакого резона уходить из активной политической жизни. Напомню, об этом Медведев сказал в интервью британской газете «The Times». Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу «Киров-Лес» оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Сегодня после публикации в российской газете вступил в силу закон о так называемых черных списках интернет-сайтов. Ранее он был одобрен обеими палатами российского парламента и подписан президентом Владимиром Путиным. При взрыве в селении Галашки в Ингушетии в воскресенье вечером погибли два человека. Взрыв произошел в частном жилом доме. Предположительно, погибшие были связаны с боевиками. В Сирии представители армейского командования утверждают, что военным удалось освободить от повстанцев один из занятых ими районов на юго-западе города Алеппо, где продолжаются бои. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза», премии 60-го конкурсного опроса джазовых критиков «Даунбита» в свежем выпуске «Времени джаза». «Восток на Западе» – редчайший случай. Целых 5 премий получил сын эмигрантов из Индии Виджей Айр. Программу ведет Дмитрий Савицкий. «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник в Хамовническом суде Москвы начнутся слушания по существу дела участниц панк-группы «Пусси Райт». Надежду Толоконникову, Марию Алёфину и Екатерину Самуцевич судят за участие в так называемом панк-молебне «Богородица Путина прогони», который в феврале этого года был устроен девушками в масках в Храме Христа Спасителя в Москве. Подсудимым грозит до 7 лет лишения свободы по статье хулиганства. К настоящему времени они провели под стражей почти 5 месяцев. В их защиту выступили многие отечественные и зарубежные деятели культуры, подписаны письма и прошли концерты с призывом освободить девушек из-под стражи. Вместе с тем, некоторые православные активисты говорят о необходимости строгого наказания и поддерживают решение властей о заключении участниц «Пусси Райт» под стражу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Участницы группы «Пусси Райт», находясь в помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви Храме Христа Спасителя, нанося значительный урон священным ценностям христианского служения и посягая на сакраментальность церковного таинства, не реагируя на призывы свечницы храма прекратить святотатство, незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Так в обвинительном заключении описываются события 21 февраля 2012 года, в которых, как убеждены в прокуратуре, приняли участие Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Теперь судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой предстоит разобраться в том, можно ли считать это уголовно наказуемым деянием, хотя адвокаты участниц «Пусси Райт» сомневаются в объективности и беспристрастности судебного следствия, говорит адвокат Надежды Толоконниковой. Марк Фейгин.
Морально-этические оценки, они находятся вне Уголовного кодекса по такого рода деяниям. И то, что прокуратура фактически сводит обвинение к богохульству и кощунству, которое не является составом преступления по российскому уголовному законодательству. То есть это демонстративное наказание людей, которые выходят за круг тех норм, которые теперь утверждает новое государство. Вот из всей этой картины событий у меня складывается впечатление, что все уже решено. То есть они для себя уже определились, что они хотят от этого суда и каким образом хотят наказать наших подзащитных, вообще не разбираясь в вопросе вины, степени ее, вообще с размерностью наказания. Я думаю, приговор уже есть. И нам его просто объявят. То есть нас снизводят до формального уровня в сторону защиты в этом деле. Мы лишь функция.
С самого начала дела участниц Pussy Riot их адвокаты утверждают, действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не могут быть признаны хулиганством в том смысле, которым это слово наделяет Уголовный кодекс, и сравнивают процесс с временами Инквизиции, когда за богохульство сжигали на кострах. Потерпевшая сторона, в основном сотрудники частного охранного предприятия «Колокол А», убеждена в обратном. Так, например, адвокат одного из охранников Храма Христа Спасителя Михаил Кузнецов отмечал, что его доверитель потерял покой и начал страдать бессонницей после панк-молебна.
Его рану нельзя измерить гематомами. Это рана, возможно, рубец на сердце. Это было очень грубо. Это были выкрики. Это были действия сатанинского образца. Это были удары по невидимому врагу, видимо, по православию или, может быть, по патриарху, может быть, по самому Господу Богу. И это было отрепетировано. Поэтому это было грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в грубом поведении группы лиц. Здесь поведение грубое, они били по рукам, они, так сказать, сопротивлялись, они не хотели уходить, они свои балахоны бросили прямо там на то место, где священник с чашей стоит, причащает народ. Вот эта диспозиция, она полностью выполнена, 213-я статья. И у следователя это все доказано, задокументировано. Поэтому какое здесь административное нарушение?
Михаил Кузнецов убежден, в акции «Pussy Riot» православные усматривают мистическую составляющую, которая непонятна атеистам сатанинского толка и иным сочувствующим, но хорошо понятна воцерковленным людям.
Действиями кощунец нарушены самые глубокие, сокровенные чувства этих людей. Эта ценность нас соединяет в один народ. Она, эта ценность, как позвоночник, скрепляет весь организм государства. Поэтому разрушение православия, на что было направлено вот это действие, оно разрушает Россию, оно разрушает наше государство.
В деле «Pussy Riot» 7 томов. Стороны намерены допросить в суде несколько десятков свидетелей. Но это, по мнению адвоката Марии Алехиной и Николая Полозова, не помешает провести слушание и вынести приговор в кратчайшие сроки.
Прокуратура идет совершенно абсурдным обвинительным заключением, которое больше напоминает трактат «Молот ведьм», а вовсе не процессуальный документ. К сожалению, учитывая динамику этого процесса, учитывая его репрессивную направленность, я думаю, что будет суд исполнять то пожелание властей, которое было задано, именно рассмотреть это дело в кратчайшие сроки и вынести приговор.
Затем, как будут судить Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, можно будет наблюдать в реальном времени в интернете. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Дарья Лях.
В целях обеспечения наиболее полного доступа к информации в ходе проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной будет проведена онлайн-трансляция на официальном сайте Хамовнического районного суда.
По мнению наблюдателей, дело «Pussy Riot» разделило российское общество пополам. Одни требуют немедленного освобождения и полной реабилитации подсудимых, другие говорят, что процесс должен стать показательным для всех, посягающих на духовную основу государства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни сегодня приедет в Польшу, где проведет переговоры с премьером Дональдом Туском и встретится с бывшим президентом Олехом Валенсой. В рамках своего предвыборного международного турне он уже посетил Израиль и Великобританию. Прибыв в Лондон, где сейчас проводятся Олимпийские игры, американский политик раскритиковал Британию за подготовку к Олимпиаде. Однако, оказавшись под шквалом критики, был вынужден исправиться и похвалить власти Лондона за организацию игр. В Израиле Ромни встретился с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и президентом Шимоном Пересом. Ключевой темой обсуждения стала ядерная программа Ирана. По данным израильских СМИ, Нетаньяху намеревался ознакомить Ромни с последними данными разведки по Ирану. Официальные источники эти слухи не комментируют. Ромни подчеркнул, что со всей серьезностью относится к опасениям Израиля по поводу ядерной угрозы Ирана и хотел бы обсудить дополнительные меры воздействия, которые вынудят Тегеран свернуть ядерную программу. Наблюдатели отмечают, что турне призвано усилить внимание к Ромни как политику мирового уровня в преддверии президентских выборов в США. Выезды в зарубежные турне кандидатов в президенты США, видимо, становятся политической традицией. Об этом с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как давно кандидаты в президенты Соединенных Штатов стали совершать зарубежные поездки? На этот вопрос ответил американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике Джеймс Робинс. Это относительно новое явление. В 19 веке американские кандидаты в президенты, да и сами президенты, практически не выезжали за границу. Только в 20 веке президенты Соединенных Штатов стали выезжать за рубеж регулярно. А кандидаты в президенты и в 20 веке делали это исключительно редко, разве что была особая причина для этого. Зарубежные турне кандидатов в президенты стали традиционными лишь в последние несколько десятилетий. Делают они это прежде всего, чтобы придать вес своей кандидатуре и выглядеть как президент. Кто из кандидатов в президенты первым вынес свою избирательную кампанию за пределы Соединенных Штатов? Ричард Никсон до того, как стал президентом, побывал вице-президентом и в этом качестве посетил разные страны. Так что ему, когда он был кандидатом в президенты, не нужно было доказывать, что у него есть опыт во внешней политике. Я не помню, чтобы Рональд Рейган, будучи кандидатом, выезжал за рубеж, зато, став президентом, он побывал во многих странах. Митт Ромни выбрал три страны для своего предвыборного визита – Англию, Израиль и Польшу. По какому принципу кандидат в президенты выбирает ту или иную страну? Все зависит от политической ситуации. Например, Митт Ромни выбрал Англию, потому что, как он предположил, нынешнее консервативное правительство отнесется к нему с симпатией. Польша, видимо, выбрана постольку, поскольку при президенте Обаме возникла напряженность в американо-польских отношениях из-за вопроса о системе противоракетной обороны в Европе и о безопасности Польши. И, наконец, остановка в Израиле, пожалуй, наиболее важная для Ромни, поскольку он постоянно подчеркивает, что решительно поддерживает Израиль. Какую роль зарубежное турне может сыграть в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? В общем, не очень большую, поскольку внешнеполитические вопросы не так важны в избирательной кампании, как вопросы внутренней политики, то есть экономики, безработицы, социального обеспечения и так далее. Но если взять американцев еврейского происхождения или польского, или тех, кого занимают проблемы внешней политики, то им важно увидеть в кандидате на пост президента человека, который может устанавливать дружеские отношения с главами государств, завоевывать их уважение. Конечно, избрание нового президента зависит от таких факторов, как экономика, как внутреннее положение в стране, а зарубежное турне кандидата в президенты играет больше символическую роль. Когда Барак Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, отправился в Берлин и выступил с речью возле Бранденбургских ворот, это тоже носило символический характер. Главная цель таких поездок, повторяю, чтобы кандидат выглядел как президент. Каковы наиболее явные и ключевые различия между президентом Обамой и кандидатом в президенты Ромни в их подходе к проблемам внешней политики? Я думаю, заметнее всего их различия в подходе к ближневосточной проблеме. Митт Ромни занимает более произраильскую позицию и более жесткую в отношении ряда недружественных к Америке стран региона. В то же время Обама и Ромни одинаково решительно настроены на продолжение борьбы с международным терроризмом. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Далее в программе «Время свободы» поговорим со слушателями, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина. Сейчас в Москве 8 часов и почти 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу Киров-Лес оппозиционному блогеру Алексею Навальному. По информации его адвоката Вадима Кобзева, Навального вызвали в комитет во второй половине дня. Сегодня после публикации в российской газете вступил в силу закон о так называемых черных списках интернет-сайтов. Ранее он был одобрен обеими палатами российского парламента и подписан президентом Владимиром Путиным. Площадь лесных пожаров в Томской области уменьшилась на 19%. Сейчас горят около 8 тысяч гектаров леса, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МЧС России. В городе Бердске в Новосибирской области сегодня открывается оппозиционный палаточный лагерь «Окупай лес». Среди его организаторов депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. В Сирии представители армейского командования утверждают, что военным удалось освободить от повстанцев один из занятых ими районов на юго-западе города Алеппо, где продолжаются бои. По словам военных, оппозиционеры вытеснены из района Салахиддин. Президент Румынии Траян Бисеску, комментируя итоги воскресного референдума по вопросу его отставки, заявил, что граждане отвергли переворот, не придя на избирательные участки. По данным Национального избирательного бюро, явка на референдуме составила около 46%, тогда как закон требует участия по меньшей мере половины зарегистрированных избирателей. На посту безопасности вблизи Восточного Иерусалима в результате стрельбы, открытой сегодня рано утром израильскими военными, один палестинец был убит, еще двое ранены. Об этом сообщили сегодня палестинские источники. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы». В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 16, а в Санкт-Петербурге 21 градус тепла. В Москве 8:32. У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня Следственный комитет, как ожидается, предъявит обвинение известному блогеру, активисту протестного движения Алексею Навальному. Как сообщил его адвокат Вадим Кобзев, Навального вызвали в Следственный комитет к 16 часам, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Пресс-секретарь оппозиционера Анна Ведута подтвердила, что блогер не намерен покидать страну и явится к следователям в назначенное время. Сомнения в этом возникли после того, как в пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Алексея Навального могут арестовать. Политический обозреватель Кирилл Рогов также не исключает такой вариант. По его мнению, следователи сейчас ищут повод, чтобы взять оппозиционера под стражу.
Ну, я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание от Путина арестовать Навального под каким-нибудь видом, под любым видом. Мне кажется, что будет это развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навального обвинения и по болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел и цель посадить в тюрьму. Мне кажется, что это базовый сценарий. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится, но это тот базовый сценарий, который был выработан еще где-то в мае в отношении Навального. Посадить его в тюрьму под любым предлогом.
В квартире и в офисе Алексея Навального в июне уже проходили обыски в связи с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда же оппозиционера вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Так называемое дело Киров-Леса началось еще в 2009 году. По версии следствия, именно тогда Алексей Навальный работал на общественных началах советником губернатора Кировской области Никиты Белых и убедил руководство компании «Киров-Лес» заключить невыгодный договор о реализации продукции. В результате этого, как считают следователи, организации был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Эксперты не исключают, что решение предъявить Алексею Навальному обвинение по делу Киров-Леса может быть связано также с деятельностью оппозиционера в последнее время. 26 июля в своем блоге оппозиционер опубликовал сообщение, в котором утверждал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин владеет недвижимостью и банковскими счетами в Чехии, а также якобы имеет там вид на жительство. В Следственном комитете эту информацию опровергли, отметив, что в отношении оппозиционера может быть возбуждено уголовное дело еще и за клевету. Об этом пишут средства массовой информации в пятницу. Вот мнение адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой о том, связан ли вызов оппозиционера в Следственный комитет с публикацией об Александре Бастрыкине.
Вы знаете, учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и было уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, причем достаточно тщательно. По итогам этого расследования было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. И вот буквально прошло совсем мало времени, когда они все-таки решили предъявлять обвинение, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. уголовного дела.
Ольга Михайлова также сообщила, что обвинение Алексею Навальному планируют предъявить по 165-й статье Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Будет ли следствие добиваться ареста оппозиционера, адвокатам пока неизвестно. Однако Ольга Михайлова поясняет, что такая мера пресечения этой уголовной статьей не предусмотрена. В случае, если Алексея Навального признают виновным в причинении ущерба компании «Кировлес», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина? Это тот вопрос, который мы задаем сегодня вам. Напомню, что сейчас мы принимаем ваши звонки в студию по телефону 8 800 222 12. Также отправляйте свои сообщения на пейджер 8 495 660 1046 абоненту Радио Свободы. И принимаем смски на номер 8 903 743 2801. У нас есть звонок от Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Ну, всем доброе утро. Ну, мое мнение такое. Если бы в России сменилась власть в стране, то такие, как Бастрыкин, сидели в матросской тишине с конфискацией имущества. Но если к власти, пришли более честные люди. Но так как у власти находится криминал, и крышует этот криминал, кто, как не господин Путин, является паханом этого криминала, то Навальный в этой ситуации, конечно, проиграет. А господин Бастрыкин, конечно, выиграет. И останется при своем, с большой помощью крестного отца господина Путина. Мнение такое. Спасибо всем.
Спасибо, Анатолий. Есть звонок из Смоленской области от Геннадия Сергеевича. Геннадий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Цель власти нейтрализовать Навального, и я думаю, мое мнение, ну, это на 80%, что Навальный будет рядом с Ходорковским. Путин никому не дает открывать рот против него. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо. Это был Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Нам позвонила Татьяна из Москвы. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы думаете?
Я хочу свое мнение. Доброе утро всем в студии. Высказать такое, что на сегодняшний день тот человек, который как является, который Бастрыкин, судебный иск предъявляла такой фирме, как называется X5 Retail, который возглавлял Хасис. Значит, было установлено, что этот человек в течение нескольких лет возглавлял перекресток и воровал, значит, очень большие, ну, уклонялся от налогов, в принципе. И когда дело дошло, даже прошли все суды, и, соответственно, меня признали, в общем-то, мой иск несправедливым, значит, оставили его, как говорится, без моих удовлетворений. Но в то же время Хасис на сегодняшний день, Фридманом, который является собственником X5 Retail в целом торговой сети, значит, уволил. И Хайс находится сейчас в Америке. И все представляют, что он лучший менеджер нашей страны, и что он добровольно покинул. Но в то же время попал документ к Бастрыкину, действий никаких не было произведено. Почему Хайс уехал? А почему, например, Ходорковский сидит?
Понятно.
А Придман у нас ходит.
Понятно. Спасибо. Татьяна, спасибо большое за ваш звонок. Николай из Мордовии нам позвонил. Николай, доброе утро.
Да, здравствуйте. Насчет Навального, конечно, на него это просто... интриганы, политиканты – это клевета. Тогда, когда он на самом деле, если был чиновником, начальником, тогда все молчали и ничего не делали. Значит, государственному чиновнику можно красть миллионы, а рядовому, когда рядовым стал Навальный, тогда на него стали и клеветать, и осуждать, что он занимается политикой, опасной для Путина прежде всего, ну и для защитника демократов. А демократов судят в России, ненавидят и клевещут.
Понятно, Николай. Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть еще звонок из Москвы от Сергея Борисовича. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравия желаю, слушатели Народного радио и организаторы эфира. Значит, короткое мнение. Это, скорее всего, кошки-мышки. Ворон ворону глаз не выклюет. Это поддавки или вариант нанайских мальчиков, когда изображают, разыгрывают якобы внутренний конфликт между Бастрыкиным, как председателем Следственного комитета, и генеральным прокурором Юрием Чайкой. Чайка якобы медведевский протеже, а Бастрыкин реально протеже, так сказать, Путина. Поэтому, значит, ничем этот конфликт не кончится, скорее всего, лопнет. Поскольку, если бывает реальный, кто-то реально мешает планам этой израильской мафии, так сказать, которая захватила власть после расстрела Дома Советов и уничтожения 7,5 тысяч человек 4 октября 1993 года. Так вот, когда этой израильской мафии кто-то мешает реально, его жестко дискредитируют, как в случае с бывшим генеральным прокурором Юрием Ильичем Скуратовым, либо убивают опасных свидетелей типа Галины Старовойтовой, Льва Рохлина, Анатолия Собчака и многих других, которые соучастниками этой мафии были в 90-х годах. Поэтому, значит, скорее всего, все это ничем не кончится, а в принципе это все прикрывает разворачивание натовской базы в Ульяновске. Это все информационный повод.
Понятно, понятно. Это был Сергей Борисович из Москвы. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые приходят на пейджер и на СМС. Напомним наш вопрос, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина. Поражением Навального, что ознаменует очередную победу басманного права, пишет нам Илья. Еще одно мнение. Пока барин своего холопа не сдаст, а потом как ветер подует. Видно будет. Это слушатель, который не подписался. Из Нижнего Тагила Вячеслав считает, что противостояние закончится победой Бастрыкина, ибо наглость побеждает всегда, пишет он. Навальный мне не симпатичен, пишет Владимир из Алабина, но я ему сочувствую, поскольку Бастрыкин – это власть КГБ, этот орган безопасности давил и будет давить все, едва отличающееся от нормы, установленной властью президента, то есть того же КГБ. Еще одно сообщение от Кузьмы. Чем бы ни закончилось противоборство между Бастрыкиным и Навальным, один результат его уже понятен. По престижу государства современного удар будет нанесен неминуемо, что до подробностей, конечно, победит, скорее всего, не Навальный. У Навального возможностей куда меньше, пишет Кузьма. И еще одно сообщение. Навальный такой же вор, как и все чиновники-либералы. Это снова сообщение не подписанное, не подписал, к сожалению, наш слушатель. Хочу поблагодарить всех, кто нам звонил и писал. Напомню, что мы продолжим в следующем часе обсуждать вопрос, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Сининский.
Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз темпов роста экономики России в этом году на четверть с 4,2% до 3,1%, отметив при этом, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Центральный банк России расширил границы валютного коридора допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине с 6 до 7 рублей. Таким образом, теперь диапазон этих колебаний от 31 рубля 65 копеек до 38 рублей 65 копеек. Федеральная антимонопольная служба России одобрила создание совместного предприятия российской компании «Solers» и японской «Mazda», в котором стороны получат по 50% участия. Согласно подписанному в апреле соглашению, новое производство будет открыто во Владивостоке в конце этого года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей ежегодно. По планам ими станут кроссоверы «Mazda CX-5» и седаны «Mazda 6». Общий объем экономики Соединенных Штатов во втором квартале, по предварительным данным Министерства торговли, увеличился на 1,5% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста на 2% в первом квартале и на 4,1% в октябре-декабре. Одной из причин замедления стало сокращение прироста объемов частного потребления в стране, которое в США обеспечивает более 70% объема ВВП. В целом, потребительские расходы в течение второго квартала увеличились лишь на 1,5%. Это минимальный их квартальный прирост за последний год, а расходы на покупку товаров длительного пользования сократились в апреле-июне на 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга Германии со стабильного до негативного, что означает возможность его снижения в дальнейшем, указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне. Сам рейтинг крупнейшей экономики Европы сохранен пока на высшем по версии этого агентства уровне. Кроме рейтинга Германии, Moody's понизила до негативного прогнозы кредитных рейтингов Люксембурга и Нидерландов, также пока наивысших. В итоге лишь одна из 17 стран еврозоны, Финляндия, сохраняет сегодня наивысший по шкале агентства Moody's кредитный рейтинг со стабильным прогнозом по нему.
Новости экономики подготовил Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, Марии Алехины и Екатерины Самуцевич. Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу Киров Леса оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Сегодня после публикации в российской газете вступил в силу закон о так называемых «черных списках» интернет-сайтов. Ранее он был одобрен обеими палатами российского парламента и подписан президентом Владимиром Путиным. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студии присоединился Кирилл Филимонов, мой коллега. Он сегодня читает российские газеты.
Доброе утро. Начну с газеты «Известия», которая сегодня публикует на первой полосе интервью с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Напомню, на прошлой неделе Алексей Навальный уличил Бастрыкина в том, что тот получил вид на жительство и недвижимость в Чехии, а также зарегистрировал там собственную фирму. Так вот, «Известия» помещает интервью под заголовком «Если у меня найдут хоть 1 евро прибыли, я уйду в отставку». Бастрыкин сказал «Известиям», что квартиру в Праге купил в 2000 году в рассрочку за 67 тысяч долларов. Фирма Бастрыкина потребовалась для того, чтобы получить долгосрочную шенгенскую визу. Что касается бизнеса, то глава Следственного комитета заявил следующее. «Никаким бизнесом я не занимался. Что такое коммерческая деятельность? Это деятельность целей получения прибыли. Если они найдут хоть 1 евро прибыли, я уйду в отставку». Навальный и Хинштейн очень легко получили все документы, кроме одного – декларации о доходах. Ее легко получить. Почему они не обнародуют этот документ? Потому что там нули. Я не занимался коммерцией. Я зарегистрировал фирму для того, чтобы купить квартиру. И документы, подтверждающие, что бизнес не приносил доходов, их получить очень легко, заявил Бастрыкин в интервью «Известиям». В продолжение темы. Московские новости со статьей «Навальному предъявляют обвинение. Арест может повысить популярность оппозиционера». Следственный комитет планирует предъявить 30 июля обвинение Алексею Навальному в рамках дела Киров-Леса. Оно возбуждено по экономической статье. Арест в таких случаях применяется редко, но адвокаты Навального не исключают, что следователи найдут основания отправить их подзащитного в СИЗО. Если арест будет санкционирован, это, полагают политологи, повысит популярность оппозиционера. Станислав Белковский считает, что Навальный исчерпал старые методы борьбы с коррупцией, а новых так и не нашел. Ни один чиновник из-за его разоблачения не сел. Он должен был создать партию, но этого не сделал. Даже подписка о невыезде в такой ситуации повысит рейтинг оппозиционера, не говоря уж об аресте, рассуждает Белковский. «Ведомости» выходят с материалом «Аншлаг в зале ЮКОСа». Газета напоминает, что сегодня начнется процесс по делу «Пусси Райт». Судить девушек из панк-группы будут там же, где Михаила Ходорковского, в Хамовническом суде Москвы. Большая часть населения против того, чтобы они остались в тюрьме после суда. Как выяснили социологи, только треть россиян считает заключение на срок от 2 до 7 лет адекватным наказанием для девушек. 43% считают такую санкцию чрезмерной. Причем оба эти показателя возросли с марта. Россияне в основном выступают за принудительные работы или крупный штраф. Противники тюремного заключения «Пусси Райт», по сведениям «Ведомостей», есть и в руководстве страны. Независимая газета, следующая на очереди, в статье «Ограниченная национальная принадлежность» пишет сегодня о новой законодательной инициативе «Единой России». Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев предложил запретить СМИ указывать в материалах о различных правонарушениях национальность их участников. Законопроект о том, что плохих национальностей не бывает, будет подготовлен осенью. Эксперты пока не ставят его в один ряд с законами о митингах, некоммерческих организациях и клевете, однако называют не менее специфическим. Адвокат Игорь Трунов заметил, совет не указывать без нужды национальность человека, особенно если это может разжечь межнациональную вражду, это одно, но категорический запрет на это совсем другое. Здесь проходит тонкая грань между свободой слова и несвободой. Попытка надеть намордник на СМИ несет серьезную проблему для государства. Блогер Олег Козырев так прокомментировал в «Независимой газете» новый закон. «Если мы видим, что в каком-то регионе страны тяжелая криминогенная обстановка, выходцы оттуда совершают все больше преступлений, на это же нужно как-то реагировать. Чиновникам стоит уделять этим точкам больше внимания, пытаться наладить там жизнь людей. Вместо этого нам запрещают об этом говорить». А политолог Андрей Макаркин считает, что в случае нужды СМИ отыщут возможность дать аудитории понять, к какой национальности относятся герои материала. Тут могут использоваться намеки, эпитеты, сравнения. К тому же у людей есть фамилии, по которым всегда можно выяснить, выходцем из какой республики является тот или иной человек, говорит Макаркин. При этом он отмечает, что если в Кремле посчитают это необходимым, то закон, конечно, будет принят, считает Алексей Макаркин.
А как он называется, этот закон? О каком законе речь?
Закон о запрете на упоминание национальности в материалах СМИ, национальности тех, кто совершил преступление.
Угу, понятно.
И продолжение, есть интересное, конечно, «Коммерсант». Сегодня утром выходит с правополосной статьей. Пенсионный фонд выводит за черту вредности. Сотрудники опасных производств могут первыми потерять государственную пенсию. Министерство труда может начать новую реформу пенсионной системы с сотрудников вредных и опасных производств, говорит «Коммерсант».
Спасибо большое, Кирилл. Кирилл Филимонов сегодня читает российские газеты. Мы с ним встретимся еще в следующем часе. В театральной галерее на Малой Ордынке открылась выставка «Тонино Лакаса», посвященная памяти прославленного итальянского сценариста, художника и писателя Тонино Гуэры. В основе проекта фотографии, сделанные Иваном Шакуровым в доме Гуэры в местечке Панабилли. Всякий, побывавший там, свидетельствовал о том, что у этого пространства особенная творческая атмосфера, рассказывает Лиля Пальвелева.
Галерея на Малой Ордынке театральная, она филиал Бахрушинского театрального музея. Не странно ли, что здесь устроили выставку, посвященную человеку, при имени которого в первую очередь вспоминают о кинематографе? Вот как отвечает на этот вопрос театровед Татьяна Шахазизова.
Он абсолютно театральный человек, по сути. Я видела его альбом, замечательный у нас изданный. Там все просто взывает к постановке. Потом я видела прелестный спектакль Юрия Петровича Любимова на Таганке в честь Тонино. И там, знаете, как-то вот дышала Италия, причем Италия времен нашего детства. Неореализм, все такое. Конечно, он очень театрален, как всякий итальянец.
На выставке есть рисунок Гуэры, наполненный многослойными смыслами. На высоких старинных буфетах установлены птичьи клетки. Если приглядеться внутри каждой, толпы человечков, а над клетками – бабочки и мотыльки. Актриса и художник Елена Строева, однажды вдохновившаяся работами великого итальянца, создала по мотивам его вещей свои коллажи, инсталляции, рисунки. Она вспоминает, что опыты в изобразительном искусстве Гуэры были неразрывно связаны с его литературным творчеством.
Он же писал таким белым стихом, вообще он воевал. И есть такое маленькое стихотворение, в котором он говорит, что «я когда увидел бабочку, выйдя из концлагеря, у меня было единственное желание, я не хотел ее съесть». Вот тем самым он описывает голод. До 90 лет дожить и так любить искусство, так любить природу, как он ее описывает, это мало кому дано. Вообще святой человек, по-моему, абсолютно был. И сколько он сделал для города, там скульптуры потрясающие совершенно. Он такой подвижник, он спасатель. Он спас Андрея Тарковского, которого практически выперли из страны хамским образом. Он написал ему сценарий на столе. ностальгии, они дружили. Так что это тоже перекликается с нами совсем.
Все творчество Гойры связано с насыщенным цветом и вибрирующим светом. Однако сделанные куратором выставки Иваном Шакуровым фотографии интерьеров дома Танина Гойры и окрестностей понабили черно-белые. Почему?
Потому что, собственно, черно-белая фотография – это игра света и тени. Так случилось, и я решил ничего в этой истории не менять. Просто я оказался в определенный день, в определенное время с черно-белой пленкой в доме и попробовал эту игру света и тени взять. А эти образы, которые вы видите на стенах, я их не называю фотографиями, для меня это просто образы. Снимал я один раз, дня, наверное, два или три, может быть. Это такое спонтанное было событие в моей жизни. Это съемка, имею в виду.
Что при этом происходило? Известно, что Гойра был очень гостеприимным хозяином и чудесным собеседником. Он просто позволил вам вторгнуться в его интимное пространство? Или вы как-то общались?
И мы общались, естественно, и не один раз. Это колоссальное удовольствие, за которое я ему, как и тысячи людей, побывавших в его доме, которые совершенно спокойно заходили к нему, ночевали у него, сидели с ним вечером за рюмочкой вина. Нам всем посчастливилось в этом доме оказаться и с ним пообщаться.
Иван, каким образом представлено здесь литературное творчество Гойры?
Мы вчера долго сидели, думали на эту тему и решили повесить маленькие фрагменты. В «Одиссее Танина» была такая глава «Максима». И они четко иллюстрируют его отношение к окружающей действительности. И вот сейчас думаем о том, чтобы не то, чтобы как-то их увязать с фотографиями, а наоборот, попробовать разместить их так, чтобы они резонировали с ними, не перекликаясь смыслово.
Наверное, больше всего Танина Гойра, во всяком случае, в России известен как соавтор Феллини. Эта часть его биографии как-то отражена на выставке?
Есть один снимок, который показывает уголок кабинета Танина Гойры, где на стенке висит старая, такая порванная, желтая, практически сепийная такая фотография. И вот он там с Феллини вместе. В его саду забытых фруктов у стеночки, у забора стоит автопортрет. Я, кстати говоря, ни разу его не спрашивал, но, по-моему, это абсолютно автопортрет его. Мне понравилось, как там такой пробился лучик, который осветил его светлую голову сверху, в которой растет какая-то трава.
Вот теперь понятно, почему в названии выставки есть итальянское слово «la casa», то есть пространство, хранящее дух гения. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, чем закончится противостояние Навального и Бастрыкина. Сегодня также стартует избирательная кампания на Украине. Рассказ об этом от нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Также новости Олимпиады от спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Сегодня слушайте программу «Третий сектор» в 11 часов 7 минут. Она выйдет. Нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев? Об этом автор концепции закона о волонтерстве, глава некоммерческого партнерства, юрист из гражданского общества Дарья Милославская. Программа Кристины Горелик «Третий сектор» выйдет сегодня в 11 часов 7 минут. Напомню, что это повтор программы. Ну а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Бастрыкин в Чехии. Фирмы, собственность, жены.
Комментарии экспертов.
Волонтер Тамара Эйдельман. О Крымске и власти.
В блогах свободы.
Журналист Ярослав Шимов. Чтобы счастье не кончалось.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.